В эфире программа Екатерины Шульман «Статус».
Отцы – великие теоретики и практики.
Мы с вами, да, мы же начинаем с отца, правильно?
Да.
Вот. Мы сегодня поговорим о человеке, который действительно странно, что до сих пор не был у нас в отцах. Цитируем мы его, да практически каждую неделю цитируем. Это Владимир Яковлевич Проб. Русский, советский ученый, филолог, историк. Значит, поговорим о его биографии. Значит, ну, во-первых, прожил 75 лет. Для 20 века на территории Российской империи и дальнейшей Советской республики для человека, который был этническим немцем, это, в общем, очень-очень неплохой результат. Он действительно этнический немец. Зовут его Герман Вальдемар. Давайте откроем эту небольшую тайну. Значит, родился он в месте, которое тогда называлось Гуссенбах, в Поволжье, ныне Волгоградская область. Теперь это называется Ленёво. Значит, там его отец, который, вообще-то говоря, сейчас, минуточку, будет уточнение, родился он технически в Петербурге, но в этом самом Гуссенбахе он жил, и там жили его родители. Отец его был промышленником и предпринимателем, управляющим одного из отделений торгового дома, и, соответственно, мать его тоже у него была. А что интересно, что с этим Гуссенбахом произошло? Это как раз ровно то поселение, которое создавалось в 60-х годах 18 века, когда матушка Екатерина переселенцев привечала на этих территориях, и когда довольно большое количество католиков, преследуемых в своих странах, протестантов, преследуемых в своих странах, просто людей, которым не хватало пространства и перспектив в тесной и довольно голодной тогда Западной Европе, переселялись в эти благословенные места под защиту императорской власти с возможностью получить землю, ее обрабатывать, заниматься предпринимательством, выращивать сарепту на масло, горчицу и прочее.
Давайте ближе к Пропу.
Хорошо, да. Хорошо. Я просто хочу вот как-то указать контекст, на миграционную контекст. Политику здорового человека. Значит, все-таки, продолжая про Гуссенбаха, значит, отец его умер в 19-м году, а мать, соответственно, наследовала эту их землю. И как вот удивительно, в 29-м году в этих местах началась коллективизация в этой немецкой колонии. По акту, составленному ударной бригадой Гуссенбахского сельсовета, имущество Анны Проб, это его мама, передано в колхоз имени Сталина. Кто бы удивился. Значит, на самом деле, хорошо, что наш Герман Вальдемар Владимир Яковлевич вообще жив остался в таких условиях, но он остался жив. Значит, он учился на филологическом факультете Петроградского университета, преподавал немецкий язык в вузах Ленинграда. Значит, сдал экзамены, кстати говоря, по анатомии и физиологии, работал братом милосердия во время Первой мировой войны. И достаточно рано в своей научной карьере он заинтересовался вопросами фольклора. Вообще изучал он романо-германскую филологию, что, возможно, первоначально объяснялось его немецким происхождением. Значит, в 1941 году его чуть не выслали из Ленинграда, в 1944 чуть не арестовали. Но ни того, ни другого не произошло, и также он пережил блокаду. Значит, его первая работа, его прославившая, это знаменитая «Морфология сказки», выпущенная в 1928 году. В чем его действительно революционное открытие? Почему на него ссылаются и все последующие западные ученые, которые работали в этой области, и, собственно говоря, сценаристы Голливуда? Что он открыл? Он задался вопросом, а почему сказки народов, столь отдаленных друг от друга географически и исторически, так похожи друг на друга? И в чем именно есть это сходство? Он исследовал фольклор с точки зрения структуры, то есть последовательности происходящих событий. Он открыл, что эта структура обладает определенными постоянными признаками. То есть, где бы ни происходило у вас действие, это действие развивается по определенным стадиям, и этих стадий может быть больше, может быть меньше. То есть это как, представьте себе, что у вас есть штырь такой, и на него нанизываются разные колечки. Этих колечек может быть 25, может быть 5. Но они следуют друг за другом в определенном порядке. Вы можете какой-то убрать, но вы не можете переставить их местами. Понимаете, да? Значит, он разделил эти этапы на 31 акцию или функцию. Значит, функция по Пропу, и после него этот термин так употреблялся в литературоведении, это действие. То есть есть персонажи, действующие лица, он их вывел 7. Давайте, кстати, их перечислим.
Давайте.
В имеющееся время, потому что это совершенно универсальные правила. Это, видимо, какие-то законы, по которым вообще развивается наше мышление о любом сюжете. Вот когда мы описываем какое-то событие, то мы мыслим в этих терминах. Итак, кто у нас должен быть? Всего 7 действующих лиц вообще на всю драму жизни человеческой. Герой, антагонист, он же вредитель, супротивник героя, даритель волшебных средств, волшебный помощник, царевна, либо отец царевны, иногда это два разных персонажа, иногда один, отправитель, тот, кто посылает, это, например, там условный царь, у которому захотелось яблочко, или отец крестьянской семьи, у которого кто-то потоптал его пшеницу, это вот отправитель. И ложный герой. Ложный герой и антагонист — это два разных персонажа. Смотрите, антагонист — это условный Змей Горыныч. Ложный герой – это злой брат, либо там хвастливый генерал, который обманывает героев перед самым финалом и говорит, что это он убил дракона, похищает у него там какую-нибудь драконью голову, принцессу, жар-птицу.
Тот, кто выдает его подвиги за свои.
Совершенно верно, да. Это вот и есть ложный, это и есть ложный герой. А действие сюжета начинается всегда с отлучки. То есть герой обнаруживает недостаток чего-то, чего-то ему в жизни не хватает, либо какую-то, так сказать, утрату, убыток. И он идет куда-то, чтобы этот убыток исправить. Путешествие героя по пропу – это всегда путешествие на тот свет. Герой должен спуститься в мир мертвых. Собственно, вот эти все дарители, все эти бабы-яги, все эти там джинны и прочие колобки – это предки. Это предки, которые дарят ему что-то. Меч-кладенец, волшебный клубочек, который его куда-нибудь приведет, какую-нибудь там шкатулочку, из которой выпрыгивают волшебные помощники. Это все ему достается тоже с того света. И из этого некропространства он добывает себе, так сказать, сокровища, он добывает себе невесту и возвращается к свадьбе /воцарению. Это, собственно, финал. В своей второй работе, опубликованной в 1946 году, которая называется «Исторические корни волшебной сказки», Проб пытается понять, какие реалии жизни первобытного общества отражаются в этих сказочных сюжетах. Его версия состоит в том, что это отражение инициационных обрядов.
Я могу сказать, что книги Проба есть на сайте магазина «Эхо книги». Можно приобрести. Не будем спойлерить, не будем рассказывать всего.
Вот как, значит.
Да, чтобы скорее перейти к нашему понятию.
Хорошо.
Да?
Значит, последнее, что мы скажем про Пропа. Значит, мало того, что его терроризировали как этнического немца, опять же, за принадлежность. Значит, после публикации «Исторических корней волшебной сказки» его уволили из Академии наук, обвинив его в антимарксизме, идеализме и религиозности идей.
Хотя, признаться, он старательно вставлял цитаты
Маркса
и Энгельса.
На самом деле, его объяснение абсолютно марксистское. Он считал, что эти самые сказочные реалии связаны с хозяйственным укладом. Что может быть более материалистического? Тем не менее, извращение и фальсификация истинной картины общественных отношений. Отсутствие опоры на труды Максима Горького. Понятно?
А почему Горький-то?
Потому что Горький тоже что-то когда-то написал про сказки и сказал, что это мечты людей о лучшей жизни. А у него выходило, что это не мечты людей о лучшей жизни, а что это отражение тех обрядов, которым подвергали мальчиков и девочек, чтобы они могли стать полноценными членами племени. Значит, ну, слушайте, уволили, но не убили, не посадили. Продолжал работать в Ленинграде. Начал, кстати, заниматься именно русским фольклором, аграрными праздниками, крестьянским календарем. И как-то вот благополучно, значит, дожил до аж 70-го года.
Отцы великие теоретики и практики.
Наш сегодняшний отец.
У которого тоже был план.
У него был план. План этот, скажем так, не вполне был реализован, но частично был. И за этот план он у нас получил Нобелевскую премию мира в 1925 году. Зовут его Чарльз Гейтс Дауэс. Он прожил 85 лет, сразу скажем, а то слушатели волнуются, не уходим ли мы от собственных высоких стандартов, не отступаем ли мы от них в рубрике «Отцы». Нет, не отступаем. А Дауэс – типичный представитель белой американской элиты. Вот прям такой элитарий из элитариев. Происходит из старинного рода потомственных военных. Дед воевал в войне за независимость, отец воевал в гражданской войне в Америке. Он сам успел повоевать в Первой мировой, был бригадным генералом. То есть вот такой вот, понимаете ли, человек причастный к построению американского величия на протяжении долгих поколений. Также был вице-президентом Соединенных Штатов, между прочим, при президенте Кальвине Кулидже. Отношения между ними были плохие, они там обменивались какими-то письмами оскорбительными друг с другом. И, в общем, не так долго он был вице-президентом, с 25 по 29 год. Потом ушел, но стал, между прочим, послом в Великобритании. Тоже довольно такая значимая должность. Одновременно был совладельцем ряда нефтяных компаний. В общем, такие люди всегда живут 85 лет и более, и вообще живут сколько захотят, вне зависимости от того, в каком веке это все происходит. Кстати, был композитором, любителем, и написал мелодию, которая потом стала популярной американской песней. Мы хотели тут ее, понимаете ли, проиграть, но мне объяснили, что YouTube такого не одобряет. Но ссылочку дадим, я ее прослушала в ходе подготовки к эфиру, действительно веселая такая песня. Итак, за что же он получил Нобелевскую премию? Получил Нобелевскую премию мира в знак признания вклада в план, носящий его имя. В чем состоял план Дауэса? Значит, смотрите, как мы с вами сказали, в 19 году, после окончания Первой мировой войны, на Германию были наложены тяжелые репарации. Германия находилась в экономическом кризисе, там произошла там революция, потом происходили всякие другие политические пертурбации, в которые мы сейчас не будем углубляться. Началась гиперинфляция, марка обесценивалась, поэтому так сказать, новая веймарская Германия фактически выплачивать те деньги, которые от них хотели, в общем, не могла. Державы-победительницы начали считать, что они специально саботируют выплаты или пытаются выплатить, значит, своими марками, а марки эти вечером стоят меньше, чем утром. В общем, никто ничего не получает. Значит, образовалась комиссия по репарациям, которая собралась в 23-м году для выработки какого-то плана. То есть стало понятно, что просто дальше жать на Германию и, так сказать, снимать с нее последнюю одежку непродуктивно, потому что там этой последней одежки уже и нету. Ну и кроме того, может быть, к этому времени уже появилось, в том числе и в Соединенных Штатах, какое-то политическое понимание своей ответственности за европейское равновесие, а также того, что уничтожать совсем экономически крупнейшую, одну из крупнейших европейских стран, им тоже, в общем, невыгодно. Что придумал Дауэс? Дауэс придумал интересную штуку. Пусть Германия выплачивает репарации на основе кредита, который даст ей Соединенные Штаты. Значит, он придумал, что 800 миллионов золотых марок будет дано в качестве начального займа. Это вот только первоначальный займ. До 29 года 21 миллиард марок США, эквивалент 21 миллиарда марок, а США в Германию отправили. Значит, на основании этой помощи Веймарская республика восстановила стабильность своей национальной валюты. Там начался бурный экономический рост. Вот эти самые так называемые золотые 20-е. То есть не те 20-е, которые гиперинфляция, а поздние 20-е, которые были для нее экономически успешны. Парадоксальным образом, с точки зрения политической, когда в Германии дела экономически пошли получше, появилась возможность, что называется, ресурс, как-то поднять голову и подумать, а почему это мы войну до такой степени проиграли. Действительно, для такого рода нестабильных политических систем часто опасны не сами экономические кризисы, а период, когда вы выходите из экономического кризиса. Опять же, если мы посмотрим на Россию, вот этот период Веймарской России, когда у нас тоже была высокая инфляция, нестабильность, экономическая высокая безработица, люди не очень понимали, как в этом ломающемся мире жить и выживать, рессентимент не был распространен, он не был политическим фактором. Он стал политическим фактором, начал становиться политическим фактором при активной поддержке государства и государственной пропаганды, когда, собственно, экономическая ситуация стала получше. Я понимаю, что из этой всей истории можно сделать нехороший вывод, что есть народы, которым лучше быть голодными, чем сытыми, потому что как только они наедаются, они начинают думать о нехорошем. Но такой вывод мы делать не будем, потому что неизбежно все равно этот момент, опасный в смысле рессентимента, настанет. Вывод, который надо делать, должен быть совершенно другой. Значит, вы никогда не заинтересованы в том, чтобы слишком сильно убивать кого бы то ни было. Никакая страна не может провалиться сквозь землю. Все равно какие-то люди там будут жить. Поэтому лучше, чтобы они сначала не жили слишком уж плохо, а потом, когда они начинают жить получше, вам необходимо внимательно смотреть на политическую ситуацию и на информационное поле в этой стране, для того, чтобы вот этот самый рессентимент, такой опасный в смысле грядущей агрессии, не поднимал бы голову. Значит, план Дауэса дал Германии несколько лет экономического процветания. Он не предотвратил Вторую мировую войну. У меня есть подозрение, что такое целеполагание там было, скажем так, заложено. Но я что должна сказать? Он не был реализован в полной мере, потому что начался экономический кризис в самих США. Великая депрессия началась. Поэтому после 29-го года, вот я вам сообщила сумму, американских кредитов до 29 года, дата понятна, да? Там уже началась у них самих Великая депрессия, они не могли уже поддерживать экономическую помощь европейскому континенту на таком высоком уровне. Если бы эта подпитка продолжалась бы, кто знает, может быть, Гитлер со своей партией остался бы достаточно маргинальным явлением, потому что немецкое, так сказать, общество занималось бы активным зарабатыванием денег и компенсацией себе вот этих вот предыдущих голодных и беспокойных лет. И опять же, понимаете, вот ресентимент, он расцветает вот на этом межуумочном, в этом межуумочном состоянии. Когда вы вроде как начинаете жить получше, но еще недостаточно хорошо и, главное, недостаточно стабильно для того, чтобы у вас голова не начинала забиваться всякими, скажем так, реставрационными, всякими реконструкторскими бреднями.
Отцы великие теоретики и практики.
Кто отец?
Отец наш сегодня присутствует одновременно с понятием, потому что мы поговорим об авторе и о его первой и одновременно самой знаменитой книге, которая считается любимой книгой президента Эйзенхауэра, была издана в Российской Федерации, переведена на русский язык в начале 2000-х годов и тоже здесь завоевала изрядную популярность. Наш сегодняшний отец – это американский философ Эрик Хоффер. Он довольно необычно смотрится на общем фоне наших отцов. Ну, то есть, с одной стороны, смотрите, вот там прожил 80 лет, вроде как все как мы любим, да. Родился в Соединенных Штатах, там же и умер, работал в университете Беркли, правда, недолго. Вот книги писал. Прославился этой самой первой своей книгой, о которой мы потом подробнее расскажем. Но одновременно его биография крайне необычна. Опять же, по сравнению с биографиями тех академических, университетских деятелей, о которых мы с вами обычно чаще всего, скажем так, рассказываем. Значит, во-первых, скажем сразу, что его жизнь, по крайней мере, ранняя его жизнь до 40 лет, довольно значительно легендирована им самим, никаких свидетельств сторонних не нашлось, то есть не нашлось никого, кто бы этого довольно знаменитого человека знал, пока ему не исполнилось 40 лет, и он не начал писать и опубликовал эту самую свою книгу. Сам он рассказывал себе следующее, что он родился в Бронксе, что его родители были эмигранты из Германии.
В Нью-Йорке.
Да, в Нью-Йорке, в Бронксе, это район такой. А что они, значит, вот приехали, он 1902 года рождения, чтобы было понятно, что они приехали из Германии, что семья была чрезвычайно бедной, что, да, дальше, например, такой следует эпизод, известный, опять же, только от него, что когда ему было 5 лет, его мать с ним на руках упала с лестницы, после чего она умерла, а он лишился зрения и какое-то время был слепым, а в 15 лет ему зрение волшебным образом вернулось. И после этого он, опасаясь, что оно снова пропадет, начал очень много и обильно читать. Опять же, в отличие почти от всех наших героев, Хоффер не получил никакого образования. Его в Беркли взяли работать, он, правда, там несколько лет проработал, не очень много, а исключительно на основании успеха вот этой вот его такой философской, политико-философской книжки. А так он нигде не учился. Он, по его собственным словам, бродил по Америке. Работал он грузчиком в доке. Работал, значит, в каких-то случаях, случайных работах, и везде, где он оказывался, он записывался в библиотеку, книжки брал и читал. И таким образом начитал чрезвычайно много. Значительная часть его наследия – это записные книжки, которые до конца еще не расшифрованы, ну не то, что расшифрованы, не оцифрованы, скажем так, и не опубликованы. Он такой философ, философ того типа, от которого мы отвыкли. То есть не человек, который что-то преподает и на основании этого там потом публикует, а человек, который пытается какую-то совершенно новую концепцию, новый взгляд выработать. Он известен своими афоризмами, его способ выражения такой достаточно афористичный, этим он тоже напоминает каких-то прям древнегреческих философов. Сам он писал, что в какой-то момент значит, своей жизни, опять же, будучи засыпан снегом в какой-то там лачушке, где он оказался, он там прочитал опыты Монтэня, и они произвели на него неизгладимое впечатления. Когда, еще раз повторю, он не просто стал знаменитым, а даже и умер, и стали исследовать его биографию, то подвергали сомнению все эти красивые истории. И говорили, что и акцент у него какой-то не такой, не бронксовский. И вообще почему-то никто, ни один живой человек не может подтвердить, что он его когда-нибудь видел в его вот этом детстве, молодости и все такое. Следов его родителей никаких нету. В общем, интересный персонаж. Мы о нем знаем только то, что он сам о себе, в принципе, рассказал. Значит, многие, не многие, а может быть, какие-то из его высказываний, из его афоризмов вы слышали, потому что они бродят по интернету, приписываются много кому, но на самом деле их автором является Эрик Хоффер. В частности, один из наиболее известных его тезисов: массы восстают не против порочности старого режима, а против его слабости. Мы с вами разными словами этот же тезис тоже повторяли много раз. Когда мы задаемся вопросом, когда же переполнится чаша терпения народного, какое злодеяние режима станет для него последним? Никакое. Не в злодеяниях дело, дело в слабости. Сначала массы чувствуют, что власть ослабела, а потом они начинают ей припоминать все то нехорошее, что она действительно делала. Это звучит как приглашение к максимальной политической безнравственности, то есть будь силен и тогда делай, что хочешь. Но засада в том, что когда ты делаешь, что хочешь, то это потом может привести к ослаблению твоей власти. И тут-то массы тебе, еще раз повторю, припомнят все то, чем ты занимался безнаказанно, пока был достаточно силен. То есть этот тезис не о безответственности. Этот тезис об очень важном качестве, об очень важном свойстве авторитарного сознания, может быть, вообще любого массового сознания, оно реагирует действительно не на порок и добродетель, даже не на пользу или вред для себя, как многие думают, а на силу или слабость. Итак, теперь мы можем, так сказать, теперь, когда я вас, я надеюсь, заинтересовала личностью этого крайне таинственного человека, наружность у него такая, тоже такая брутальная, он такой с бритой головой, похож действительно на докера, на портового грузчика больше, чем на какого-то представителя интеллектуального сословия, пишет очень хорошо, пишет выразительно, действительно, как человек, который вовремя начитался Монтэнье, если это все правда. Потом, может, окажется, что он отлично ходил в школу, а потом в университет, а потом придумал себе вот эту субличность для того, чтобы привлекать издателей. Ну, в общем, не знаем, не знаем, не знаем, постулируем свое незнание, как завещал нам Сократ. Итак, значит, его вот эта первая книга, опубликованная в 51 году, называется «Истинно верующий» или в других вариантах русского перевода какие-то есть еще у него.
Да, есть не
еще, еще другой вариант названия.
Сейчас я скажу, как она называется.
В оригинале она называется «The True Believer. Thoughts on the Nature
человек
of Mass
убежденный.
Movements».
Человек убежденный.
Вот ага, хорошо. Значит, в оригинале это звучит так. Истинно верующий, ну, действительно верующий, мысли о природе массовых движений. Значит, смотрите, 55-й год. Да? Только закончилась Вторая мировая война. Всю первую половину 20 века мир был охвачен различными формами массовых помешательств. Люди верили в то, второе, третье, поклонялись разным идолам, бегали за разными фюрерами, вождями и отцами народов и наворотили делов. И вот наш с вами читающий грузчик начинает размышлять, почему люди так себя ведут. Вот, собственно, из книги небольшая, а разделена на маленькие главки. Читать очень удобно. Я думаю, что это он подцепил у Монтэнья, хотя таким же способом написаны некоторые, если не многие, из сохранившихся, дошедших до нас античных трактатов, тоже вот из таких маленьких, маленьких разделов, в которых мысль выражена афористически. Итак, значит, что он важного заметил в природе массовых движений? Он под массовым движением, кстати, понимает не только какие-то тоталитарные там секты или партии вроде фашистской или большевистской. Он говорит, что и армия это массовое движение, и вообще любая организация несет в себе черты этого самого массового движения. То есть он один из тех людей, которые заметили эту именно массовую, прошу прощения за частое повторение этого слова, но оно здесь ключевое, массовую природу 20 века. Вот это вот урбанизирующееся общество, которое только научилось читать и писать, но еще не очень хорошо, это делает, при этом много людей охвачены поверхностной, но какой-то грамотностью, живут в городах, то есть рядом друг с другом, живут в городах, то есть рядом с теми, кто на них совсем не похож. Вот этот переломный момент Ортега и Гассет описал как век масс, а Хофер описал с точки зрения массовых движений. Итак, значит, массы желают силы, и поддерживают власть, пока она сильна, но восстают против нее, когда она ослабевает, по их мнению. Вообще, как мы с вами знаем из других политологических источников, сила, слабость, легитимность, нелегитимность, понятие с значительной долей иррационального. Почему вдруг вчера начальник был начальником, все его боялись, а сегодня как-то перестали его бояться, до конца мы не понимаем. Значит, далее. Он писал, Хофер писал, что люди готовы жертвовать собой, проливать кровь свою не столько ради настоящего, сколько ради будущего, не столько охраняя то, чем они обладают, сколько пытаясь получить то, чем они не обладают. Он это называл «вещи, которых нет». И говорил, что они сильнее, чем вещи, которые есть. Охранительный пафос тоже существует и тоже, скажем так, способен привести людей к разным формам массового поведения, в том числе насильственного, но даже и в этом охранительном раже люди все-таки хотят, хотя они говорят, мы защищаем там свои дома, своих детей, свою родную землю, но хотят они приобрести вещь, которой нет. А что может быть это за вещь, которой нет? Еще один тезис Хофера, который, может быть, только он один, если действительно его биография была такова, как он рассказывал, мог принести в науку, состоит вот в чем. А люди охотно предаются самопожертвованию, потому что они хотят избавиться от нежелательных себя. Им их жизнь, скажем так, недорога, потому что она им не особенно нравится. Вот сбросить этого себя, который тебе не мил, избавиться от этой жизни, которая тебя не удовлетворяет, вот что ведет людей к самопожертвованию, вот что делает фанатизм таким привлекательным. Ты приобретаешь вот эту вещь, которой нет, это лучший ты. Тот ты, который не одинок, тот ты, который не маргинален, тот ты, который действует вместе с другими, и теперь ты большой и сильный, и у тебя есть идея, которая превосходит твои собственные размеры. Вот лишение индивидуальности, отождествление человека с коллективом, вот это база, подпитывающая массовое движение. А готовность к самопожертвованию, писал Хофнер, в человеке выше, когда он далек от действительности. Что значит далек от действительности? Не в смысле он пребывает в мире иллюзий, а в смысле он участвует в таком массовом театре. Всякие зрелища, в которых много людей вовлечено, они действуют гипнотически. Это известно и подтверждено позже различными исследованиями по психологии толпы, по психологии масс. Опять же, вы не должны себе представлять при этих словах обязательно массу, которая совершает погром. Потому что если вы будете себе представлять только такое, вы обязательно скажете, продолжаем цитировать Евангелие в ходе эфира, что вы не такие, как эти фарисеи, как вот эти вот погромщики, с вами этого никогда не случится. Вспомните себя на концерте, на футбольном или каком-то другом спортивном матче, в зале театрального представления, когда все хлопают, вы тоже хлопаете, когда все встают, вы тоже встаете и чувствуете при этом необычайный подъем. Вот у Монтэня, которого Хофер, как он сам рассказывает, читал, это называется, у него тоже есть такая целая главка в опытах, она называется «Наши чувства устремляются за пределы нашего я». Вот он как-то выявил это представление, которое, может быть, не могли понять другие люди более благополучные. Потому что людям благополучным кажется, что вот им есть что терять, всем остальным есть что терять, что вот человек хочет что-то защищать, то, что у него есть, себя бережет, хорошо, там, он корыстен, он циничен, он ищет везде свою выгоду. А Хофер нам объяснил, что невыгоду он ищет. Он хочет от себя
или
избавиться.
Или не только выгоду.
Не только выгоду, он хочет избавиться от себя. Он, кстати, писал, что из скучающих получаются революционеры. Цитата. «Нет, пожалуй, лучшего показателя того, что общество созрело для массового движения, чем распространение безысходной скуки. Почти во всех описаниях периодов, предшествовавших подъему массовых движений, упоминается о сильной скуке. И массовое движение в своих первых фазах скорее находит сочувствие и поддержку не столько среди эксплуатируемых и угнетенных, сколько у скучающих». Понимаете, не любят самих себя и чувствуют себя какими-то неудалыми, конечно, большей частью люди неблагополучные. Но не только. У него есть перечень довольно впечатляющий тех людей, которых он называет неудовлетворенными. Они неудовлетворенными как раз и сунутся скорее в эти самые массовые движения, более того, его еще и основят. Значит, кто это? Бедняки, неудачники, не находящие своего места в жизни, изгнанники, меньшинства, подростки, честолюбцы. Далее хорошее примечание. Стоящие или перед непреодолимыми препятствиями, или перед неограниченными возможностями. Эгоисты, скучающие, грешники и так далее. Да, вот такого рода люди, опять же, скажем мы на своем языке, те, кто не подвергся кооптации, то есть кто не вовлечен в социальный порядок или вовлечен на неудовлетворяющем их условиях, вот они являются основателями массовых движений. Еще один известный тезис Хофнера – это про три группы, которые массовые движения основывают, делают сильными и потом, наконец, скажем так, завершают. Вы, может быть, тоже где-то эту классификацию слышали, возможно, в таком искаженном виде, вроде того, что там революцию делают фанатики, пользуются ее правами негодяи и так далее. У него не так, у него, так сказать, лучше. Значит, три группы. Первая – это люди слова. Люди слова – это те, кого Наполеон называл идеологами и ненавидел именно за это. Это те, кто будут формулировать революционную идею, или в менее радикальных ситуациях те, кто будут формулировать идею будущего массового движения. Вот они, с них все начинается, без них ничего не будет. Вторая группа – это фанатики. Ну, опять же, собственно, вот эти истинно верующие. Термин фанатики, слово такое неодобрительное, может казаться, что это психи какие-то. Это совершенно не психи. Это люди, которые послушали людей слова и убедились, что те правы. Это аудитория. Слушатели, зрители, подписчики, патроны и прочие хорошие люди. Вот они убедились и таким образом поверили и, соответственно, составляют мышечную массу этого движения. Третьи – это люди действия. Они, собственно, будут администраторами массового движения. С их помощью движение придет к власти, потому что идеологи, люди слова, к власти не стремятся. Убежденные, собственно, аудитория к власти может и стремятся, но не знают, как туда попасть. А вот люди действия могут это сделать. И их появление и, собственно, приход к власти знаменует финал динамичной фазы массового движения. Вот это три этапа. Из этого очерка может показаться, что Хофер считал массовое движение чем-то враждебным. Он действительно их описывал в таких, ну, довольно радикальной такой терминологии, потому что на крайних примерах лучше видно. Но еще раз повторю, массовое движение он понимал гораздо выше, гораздо шире, чем вот просто, опять же, секта или какая-то партия, экстремистская организация, или фанаты какого-то пророка или вождя. Он также писал, что наличие таких массовых движений говорит о том, что в нации есть высокий потенциал стремления к какой-то цели, что они способствуют пробуждению и обновлению общества. Действительно, без них невозможен прогресс, но опасность их тоже, в общем, достаточно очевидна. Так что, смотрите, если попадется вам эта книжечка, это хорошее увлекательное чтение, это не академическая литература, при этом это хорошая научная литература, то есть это не просто там туманные размышления, там розанов опавшие листья. Это результат и действительно обширного чтения и довольно прикладных размышлений над тем, почему в 20 веке, в первой его половине, ну и, собственно, в второй половине 19 века происходило то, что происходило. Я упомянула о том, что это вроде как любимая книга Эйзенхауэра. Я с некоторым недоверием всегда отношусь к этим сообщениям, что вот там Макиавелли, «Князь» была любимая книга Сталина. Но все-таки Эйзенхауэр чуть менее закрытый человек, чем Иосиф Виссарионович Сталин, поэтому его, так сказать, знавшие его люди говорили, что он прям эту книгу в 51 году прочитал и дальше всей своей администрации советовал.
Отцы великие теоретики и практики.
Отец наш сегодня опять, как и в прошлый раз, человек с необычной биографией. Мы как-то немножко отступаем от своей привычки рассказывать исключительно об ученых, которые прожили 98 лет и всю жизнь жили в Массачусетсе. А в прошлый раз у нас был, как вы помните, Эрик Хофер, который, похоже, возможно, выдумал себе всю свою биографию. Философ с, так сказать, из порта, который образование не получал, а только учился читать по библиотечным книгам. Сегодня у нас, я бы сказала, более трагическая история. Наш сегодняшний отец – это немецкий психолог Карл Дункер. Как вы поняли, мы с вами находимся еще пока в том периоде, когда в области социальных наук Германия была первой страной, и языком этих наук был немецкий. Необычен он потому, что он не просто трагически мало прожил, он погиб в 37 лет, вообще нисколько, но он еще и покончил с собой. Мы такое не одобряем. Мы одобряем таких отцов, которые, опять же, прожили чрезвычайно долго и получили Нобелевскую премию. А там вообще вся семья была довольно удивительная. Значит, наш с вами герой Карл Дункер родился в Лейпциге в 1903 году, в 1940 году в Соединенных Штатах. Он покончил с собой, то есть он из нацистской Германии сумел уехать. А он не был евреем, как многие другие наши герои, которые должны были из Германии в это время уехать в Соединенные Штаты, но его родители были известными немецкими коммунистами. Там вообще, еще раз повторю, такая семья очень энергичная, в частности, мать его Кэти Дункер была такая ранняя феминистка, агитаторка, в общем, активная политическая деятельница. Другой ее сын, брат нашего Карла, он вообще на почве этих симпатий уехал в Советский Союз, и там погиб в ГУЛАГе. Его там довольно быстро посадили, что тоже случалось со всякими идеалистами из Европы, которые ехали в Москву, понимаете ли, там участвовать в строительстве коммунистического завтра. Но наш Карл Дункер учился в университете в Германии, кстати, несколько лет проучился еще в 20-х годах в Соединенных Штатах в университете, то есть был такой человек международный, и, судя по всему, действительно какой-то юный гений, потому что, несмотря на такой краткий, чрезвычайно срок жизни, он оставил свой след в науке. И он уехал из Германии в 1935 году, опять же, его преследовали не по национальной линии, а из-за родителей, из-за коммунистической симпатии его семьи. Кстати, родители с ним уехали. Он, видимо, страдал от депрессии, лечился, но, тем не менее, в 1940 году, там уже в Америке, он покончил с собой. Так вот, что он успел, так сказать, сделать за эти короткие годы? Он исследовал продуктивное мышление, то есть как человек мыслит для того, чтобы решать задачи. Вот он исследовал, как работает наш мозг для решения задачи. Вот, собственно, функциональная закрепленность, она же функциональная ригидность, ментальная ригидность – это его термин. То есть используемый определенным образом предмет не может использоваться иначе. А он проводил интересные эксперименты на людях, давал им там набор предметов, которые, значит, как-то нужно было необычно использовать. В частности, значит, свечка, представьте себе, вам дается свечка, вам дается коробочка со спичками и коробочка картонная, в которой были раньше скрепки. Ну, не скрепки, а вот как называются эти кнопки, которые прикнопливают чего-нибудь. Кнопки. И далее вам нужно при помощи этих трех предметов закрепить свечку на стене. И дальше человек впадает в ступор, потому что кнопок-то нету, а вот были бы кнопки, как было бы хорошо. Но их нету. Как быть? Опять же, подумайте об этом, так сказать, по окончании передачи, как можно закрепить на стене вот эту самую свечку при помощи предоставляемых предметов. Кстати говоря, вот эту вот ригидность, умственную ригидность, он измерял следующим хитрым способом. Значит, давал подопытным карточки, на которых были написан ряд слов, означающих название цветов. Карточек было три типа. Первым все слова были написаны черным цветом. На второй слова были написаны шрифтом того цвета, какой цвет. Ну, то есть зеленое – зеленым. А в третий, на третий, они были написаны несовпадающими цветами. То есть у вас слово «зеленый» написано красными буквами. Дальше вы читаете. И замеряется время, за которое вы прочитали первую, вторую, третью карточку, и, соответственно, соотношение между самой легкой, какой цвет, такое слово, и самой трудной, цвет один, а слово, значит, совершенно другое. Муму написал Тургенев, памятник Гоголю, да, написано красный, а цвет там какой-то желтый. Хорошо ли это? Вот это и есть степень вашей, скажем так, ментальной ригидности. Одно из его, я бы сказала, таких ключевых открытий, которое, на мой взгляд, имеет значение для политического анализа, это его понимание того, что функциональное значение решения, то есть суть решения, не является абстрактным, то есть общим, а, как он писал, всецело возникает из данной проблемной ситуации. То есть, смотрите, с одной стороны, мы все знаем конвенциональную мудрость насчет того, что не надо изобретать велосипед, надо пользоваться опытом предков, они не глупее нас были и так далее. Но, в сущности, это не имеет никакого отношения к решению задачи, которую ставит перед нами жизнь. Если подойдет нам предыдущее решение или метод предков, или то, что мы делали вчера, хорошо, но оно, что называется, не обязано. Мозг наш, опять же, по ленивости своей так устроен, что он как бы предполагает, что если вчера вот это делали, оно получилось, то и завтра получится. А ведь это совершенно не обязательно. Функциональный смысл решения возникает из проблемной ситуации. Подумайте об этом, это кажется элементарным, на самом деле не является таковым. Каждая проблема, она как бы родится заново. И вы должны, чтобы не впасть в ментальную ригидность, смотреть на нее как вот, типа вот на нечто единственное в своем роде. Опять же, возможно, и действительно энергоемко и экономно и правильно типовые задачи решать типовыми предметами, а не типовыми средствами, а не впадать в, так сказать, творческое вдохновение каждый раз. Мы не сможем этого выдержать. Но, в особенности, если речь идет о крупных задачах, о крупных проблемах, смотрите на то, чем они отличаются от привычного. Если вам надо суп сварить, то, скорее всего, вы его сварите сегодня так же, как и завтра, если только вы не попали в совершенно другую страну с другими продуктами. Но если перед вами сложная социально-политическая ситуация, сложная тут не значит трудная, сложная значит многокомпонентная, то обратите внимание на то, что отличается от привычного вам. Таким образом, вы из этой функциональной закрепленности сможете выскочить. Вот сам бы автор тоже выскочил бы и подождал бы еще немножко, может быть, и не кончал бы с собой. Никогда не надо в этом деле торопиться. Как это? Не сегодня.
Отцы великие теоретики и практики.
Да, ну, а кто отец?
Отец наш, между прочим.
Это должна была быть бабушка, судя по первой, точнее, второй рубрике, так?
Да, надо, кстати говоря, нас упрекали уже в том, что у нас такой чудовищный гендерный дисбаланс. И вот, типа, отцы, а что же матери? Я даже, отвечая на вопрос дорогого слушателя, посмотрела весь свой список отцов и матерей и выписала оттуда всех тех, которые, собственно, являются матерями. Есть, но, конечно, мало. Низкий процент. Возьмем на себя обязательство как-то его все-таки повышать, чтобы наша картина мира была объемнее и менее стереотипной. Так вот, наш сегодняшний отец, с одной стороны, стереотипы, так сказать, подтверждает. В частности, он прожил 85 лет. А то в прошлый раз у нас был какой-то просто неправильный был отец. Я прожил мало, да еще и, в общем, не поступайте так. Поступайте так, как вот этот вот отец. Родился в городе Нью-Йорке. В городе Нью-Йорке, собственно говоря, и умер. Родился в 1889 году, а умер в 1974. Смотрите, как интересную жизнь прожил человек. Значительная часть 20 века прошла перед его глазами. С другой стороны, он не характерен для этой рубрики тем, что он хотя получил хорошее образование и, судя по всему, был каким-то юным дарованием, а при этом не был ученым, а проработал всю жизнь, в общем, как-то говоря, журналистом. Тем не менее, нам он ценен именно как человек, внесший вклад в разработку ряда значимых социальных и политических понятий.
То есть и от журналиста бывает польза.
Вы знаете, да, и журналисты бывают мыслящими людьми. Вот ведь как случается. Так вот, вот видите, какой у нас парад стереотипов. Да, вот, вот что это такое, дорогие слушатели. Никто из нас не свободен от них, потому что без них нельзя мыслить. Но если мыслить только через призму стереотипов, то это тоже будет не мышление, а только, так сказать, исследование условным рефлексом имени академика Павлова. Итак, нашего отца зовут Уолтер Липман с двумя «П». Это американский писатель и журналист, дважды, между прочим, лауреат Пулитцеровской премии. А второй раз он эту Пулитцеровскую премию получил, знаете, за что? За интервью с Никитой Хрущевым. Mm. Да, в 62-м году. В 62-м получил, в 61-м взял интервью. Вот такая была, понимаете ли, оттепель.
Ну, знаете ли,
такой был период российско-американских отношений.
Любят, но тут...
Окей, хорошо. Итак. Значит, больше 60 лет проработал он в журналистике, также писал книги, также был довольно близким сотрудником президента Вудро Вильсона. Значит, как можно понять по году рождения? Это тот человек, который успел поучиться в университете, но также успел и поучаствовать непосредственно в Первой мировой войне. Был он призван в армию, правда, уже в конце войны в 18 году и работал во Франции в штабе американской разведки. Там он сошелся с человеком по имени Эдвард Хаус, таким крайне влиятельным закулисным политиком эпохи как раз, Вудро Вильсона, который приметил талантливого молодого человека и его представил потом и самому президенту. Он редактировал речи Уильсона, в том числе знаменитую речь 14 points, 14 пунктов. Это вот такая его программа по завершению Первой мировой войны и преобразованию мира на новых условиях. Как вы понимаете, мировая война закончилась, и какой-то другой мировой порядок нужно было установить. Этот новый мировой порядок не так долго прожил, понадобилась еще одна война, и уже потом построение послевоенной архитектуры, но, тем не менее, в этот период тоже люди там что-то такое старались. Значит, смотрите, Липман – автор книг со скромными, я бы сказала, узконаправленными названиями. Одна называется «Общественное мнение», а другая называется «Холодная война». Вот он автор этого понятия. У нас его обычно приписывают Черчиллю, путая его с понятием «железный занавес». Совершенно верно. Вот спроси человека на улице, вот сейчас выйдите на улицу, где вы там находитесь, особенно в Москве сейчас хорошо, выйдите на улицу и спросите, кто автор понятия «Холодная война». Наверняка назовут Черчилля. Если не Черчилля, то, может быть, Раневскую. Так вот, на самом деле, это наш с вами друг Липман. Написал книгу в 47-м году, между прочим. Книги его такие, ну, я бы сказала, на наш взгляд, консервативные, скорее, такие брошюры, как бы такие расширенные статьи, но тем легче и увлекательнее их читать. Значит, он был тем человеком, который, опять же, не только ввел в широкий оборот термин «холодная война», но и употребил слово «стереотип» ровно в том значении, в каком мы сейчас его употребляем и считаем всеобщим. Об этом он говорит в своей книге «Общественное мнение», «Public Opinion». Значит, насчет левых вы тут что-то такое высказывались. Действительно, в юности был он левых симпатий.
А кто не был в юности
левым? Вот совершенно верно. Кто в юности не был левым, у того нет сердца. Кто оставался таковым, у того будут проблемы с новой американской администрацией. А значит, вернемся к Уолтеру Липману. он сформулировал ту концепцию общественного мнения, которая, в общем, стала классической, которую мы и используем. Он начинает эту свою книгу «Общественное мнение» с эпиграфа из «Государства Платона», того знаменитого пассажа, в котором описывается пещера. Помните, люди сидят в пещере, спиной к выходу, лицом к стене, на стене какие-то тени. И из этих теней бедные узники, значит, должны составить себе представление о реальном мире, которого они никогда не видели и не увидят. Вот, собственно говоря, некие такие цветные экраны, через которые проецируются тени на эту стену, это и есть стереотипы по Липману. Он пишет, что познавательные возможности человека ограничены, все знать не может человек, не может, действительно подтверждает. Не может быть абсолютно информирован, окружающая среда слишком сложна. Разнообразие мира, воспринимаемое как хаос, невыносимо. Это еще одно из свойств сознания человеческого. Любой порядок, даже нам враждебный, даже ведущий к апокалипсису и концу света, выносимее для нашего ума, чем хаос. Хаос мы не можем в нем существовать. Нам нужно искать логику, нам нужно выстраивать причинно-следственные связи. Они могут быть ложные, они, еще раз повторю, могут вести к катастрофе, но без них мы совершенно пропадаем. Вот систематизация окружающего мира происходит посредством, по Липману, фикции, стереотипов, элементов псевдосреды. Псевдосреда – это то, что мы сами создали через вот эту свою систему стереотипов, с помощью которых человек приспосабливается к своему окружению. Поведение человека есть реакция на стимулы псевдосреды. Звучит, прямо сказать, зловеще. Как вы понимаете, Липман был человеком, я бы сказала, практического склада. Он сам работал в журналистике, он до этого работал на американскую администрацию. Он автор тезиса вроде того, что общественное мнение нестабильно, оно хаотично, оно подвержено влиянию последних событий, помнит то, что было 15 минут назад, не помнит то, что было, так сказать, 45 минут назад. А массы, как он писал, во время мира слишком пацифисты, во время войны слишком воинственные, значит, и вообще, так сказать, мнение их нестабильно. В общественном мнении нет единства. У него нет, скажем так, устойчивой структуры до такой степени, что взгляды граждан Соединенных Штатов можно описать, продолжаю цитировать, как non-attitudes, не мнения. Вот мы тут спорим с коллегами насчет того, есть ли мнение у людей, которые находятся в ситуации несвободы, существует ли общественное мнение при авторитаризме, важно ли это вообще. А вот у нас тут люди благополучно в начале 20 века, в первой трети его, скажем так, писали, что у граждан США взглядов никаких нет, а есть у них non-attitudes, не мнения какие-то. Что из этого следует? Из этого следует, что сформировав некую псевдосреду, состоящую из стереотипов, а это ведь вы можете сформировать, а могут ведь и вам ее сформировать. Дальше можно влиять уже на ваше мнение, которое не будет нестабильно, не гармонично, не представлять собой устойчивую систему взглядов. Такого рода, опять же, взгляды, на взгляд других людей, могут казаться элитистскими или пренебрежительными. С тех пор мы можем сказать, что общий уровень образования довольно-таки повысился, и вопреки, кстати, распространенному мнению, общий уровень IQ постоянно растет. Так что вот этот вот нижний параметр приходится все время повышать. Люди, которые этим занимаются, говорят, что те, кто были признаны там в первой половине 20 века годными ко всему на свете, по нашим нынешним параметрам кажутся слабоумными. При этом мы-то думаем наоборот, что раньше образование было посложнее, да, и люди делали всякие удивительные задачи, а также одновременно там собирали двигатель внутреннего сгорания своими руками в домашних условиях. А сейчас ничего этого не умеют, потому что детей избаловали. Значит, на самом деле, как вы догадываетесь, все с точностью наоборот, просто потому что стало больше грамотных, и само понятие грамотности усложнилось. Поэтому мы можем сказать, что, может быть, у наших современников то есть какая-то более связанная система взглядов, чем у американцев вот этого вот до военного периода. Но общее представление об общественном мнении как о чем-то лишенном единства и структурности и сформированном вот этим самым набором стереотипов, я думаю, что мы с вами должны будем признать, скажем так, не то чтобы соответствующим реальности, это уж каждый сам решит, но полезно знать, каким образом, среди прочего, американский образованный правящий класс формировал свое представление о представлениях своих сограждан. Это, еще раз повторю, нам знать полезно. Американские общественные науки всегда были крайне практикоориентированными. Поэтому для взгляда европейского, а европейские социальные науки имеют во многом религиозное происхождение, как вообще европейская мысль, это может показаться некоторой новостью, но учитывать это важно.
Отцы великие теоретики и практики.
Мы сегодня, да, выправляем гендерный дисбаланс, характерный для нашей рубрики «Отцы», о чем говорит как бы само ее название, но героиня наша взята туда не для статистики, не для гендерного баланса. Действительно странно, что до сих пор мы об этом человеке не поговорили. Это очень влиятельный мыслитель 20 века. Многие ее идеи, знакомы вам хорошо, стали частью массовой культуры. Я должна сказать, что есть некоторая причина, почему мы до сих пор о ней не говорили в этой рубрике. У нее по итогам ее исследований Второй мировой войны, Холокоста и его причин, она приобрела такой статус практически гуманитарный святой, а я не очень люблю такие фигуры, потому что о них трудно вынести критическое суждение. Критическое, кстати, не значит недоброжелательное. Критика — это не ругань. Критическое суждение — это любое аналитическое суждение. Да? Критика — это разбор. Это к вопросу о том, как важно правильное употребление. Итак, мы поговорим сегодня о Ханне Аренд, о немецко-американском философе, политическом теоретике, политическом историке. Наиболее она известна своими исследованиями тоталитаризма. Мы с вами сконцентрируемся на той ее работе, которая говорит, собственно, о насилии. Это одно из ее известных эссе. Но сначала скажем немного о ее биографии. Не так долго она прожила, 69 лет, родилась она в Ганновере, в тогда еще Германской империи, умерла в Соединенных Штатах в 75 году. Родилась она в светской еврейской семье, успела получить образование в университете в Фрайбурге в Германии и даже опубликовать одну работу, но после этого уже в 33 году ей пришлось, скажем так, там достаточно увлекательная история, значит, после прихода к власти нацистов она собирала информацию о том, чем они занимаются, по договоренности с одной из сионистских организаций. То есть переправляла сведения о том, что творится в Германии, наружу. Ее арестовали, но через неделю освободили. Это был еще очень начальный период, видимо, нравы были мягкие, ну, биографы пишут, что ей там какой-то попался следователь, то ли не очень свирепый, то ли еще чего-то. В общем, ее выпустили, после чего она бежала во Францию, но, как вы понимаете, во Франции тоже образовалась через довольно короткое время пронацистская власть, ее там интернировали в один из французских концентрационных лагерей, но французские концентрационные лагеря не были такими, как немецкие, и тоже удалось ей оттуда как-то, так сказать, бежать и добраться до Америки. То есть вот два раза ей повезло. Далее в Соединенных Штатах она преподавала во многих университетах, писала, и вот то событие, которое ее прославило, это ее присутствие в 61 году в качестве корреспондента журнала «Нью-Йоркер» в Иерусалиме на судебном процессе над Адольфом Эйхманом, одним из организаторов, главным администратором Холокоста, я бы сказала. Вот по итогам этого процесса она написала свою, пожалуй, наиболее известную публике книгу «Банальность зла. Эйхман в Иерусалиме». Там она задавалась вопросом о том, почему люди творят вот такие вот вещи, что это за люди, что их, так сказать, к этому побуждает, как они внутри себя это ощущают. Тема ее политической философии – это как раз насилие, это тоталитаризм, это массовое общество. Значит, мы с вами, продолжая говорить об ее биографии, вспомним вот эту самую деталь ее обучения во Фрайбургском университете. Значит, во Фрайбургском университете преподавал ей Мартин Хайдеггер, который при нацистах стал ректором этого университета. Ненадолго, правда, но успел оставить по себе долгую память, проводил там политику расовой чистоты и вообще всячески, так сказать, переформатировался под новые времена. У них были отношения, прямо сказать, роман. Роман со студенткой у преподавателя в наше время осуждается, в этом случае, наверное, мы бы тоже его бы осудили. Расстались они как раз на идеологической почве, что, в общем, неудивительно, но надо сказать, что потом, когда Хайдеггера судили, она выступала в его защиту. Хотя, ну, с другой стороны, тут может открываться долгий разговор о необходимости или отсутствии необходимости преследовать кого-нибудь по идеологическим мотивам за, скажем так, за слова, но у Хайдеггера не только были слова, у него была и административная деятельность. Его административная деятельность на протяжении этих коротких двух лет, там даже двух лет не было, была, очевидно, пронацистской. Я почему еще говорю про это с таким интересом, потому что во Фрайбургском университете я время от времени бываю и выступала там как раз в том зале лекционном, в котором преподавал Хайдеггер. Но, надеюсь, ничего такого, как это, выступил, надеюсь, получше как-нибудь. Итак, значит, та работа Ханны Аренд, которая нас с вами интересует, это ее эссе под названием «О насилии», которое входит в сборник, состоящий из четырех таких эссе, называется он «Кризис республики». Значит, она пишет о насилии, не только опираясь на опыт Второй мировой войны, но и уже тогда говоря о войне вьетнамской и о реакции американского общества на него. Значит, вот смотрите, мы с вами говорили о том, что достижение власти через насилие – это такой типичный исторический процесс. Но Ханна Аренд вслед за Вебером, который, как вы помните, различал власть и авторитет. Власть – это то, что заставляет повиноваться под влиянием силы или угрозы силы. То есть вы знаете, что вас могут принудить, поэтому вы повинуетесь. А вот авторитет – это то, чему вы повинуетесь безо всякого насилия. То есть вам человек что-то говорит, а вы это делаете или принимаете его мнение во внимание, хотя вы знаете, что он не может вас никак наказать, если вы этого не сделаете. Вот это вот авторитет. Так вот, Ханна Аренд тоже разграничивает понятие мощи, силы и авторитета. Далее цитата. «Суть всякого правления составляет власть, а отнюдь не насилие». То есть это тоже такая антишмиттовская тезис. «Насилие по самой своей природе есть не более чем орудие. Как всякое средство, оно неизменно нуждается в наличии некой направляющей цели, служащей к тому же его оправданием. А то, что само по себе нуждается в оправдании или обосновании, не может являться сущностью чего бы то ни было». То есть власть по Ханне Аренд связана со способностью людей действовать сообща. Насилие применяется как инструмент. И мы действительно видим, что даже те режимы, которые насилие глорифицируют, скажем так, не легитимизируют себя его посредством. Они хвастаются своими победами и, да, запугивают людей, демонстрируя, на что они способны, но всегда говорится, что это ради чего-то, ради какой-то, скажем так, хорошей, замечательной цели. То, что нуждается в оправдании, не может быть сущностью само по себе. Вот это вот интересный, на самом деле, тезис, потому что он нам позволяет вспомнить о той теории, которую мы тут с вами неоднократно высказывали, которую события последнего времени, кажется, опровергают, а именно глобальное снижение насилия, в том числе насилия политического. Смотрите, когда мы с вами говорили о том, что, судя по имеющимся данным, общий объем насилия, частота войн, например, количество людей, вовлеченных в эти войны, количество их жертв, по ходу человеческой истории снижается, то, конечно, люди, которые это слушали, слышали следующее. Войн больше не будет. Насилия больше не будет. Имеется в виду совершенно не это. Даже различие между теми событиями, которыми мы являемся современниками, и Первой и Второй мировыми войнами, в общем, показывает, что насилие как таковое не может быть сущностью чего бы то ни было. И чем дольше человечество живет, тем больше оно придумывает оправданий тому насилию, от которого оно не в силах отказаться, но оправдание тоже ему необходимо.
Это была программа Екатерины Шульман «Статус».